Екатерина Евсеева. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 16, пасмурно, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 11, тоже пасмурная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот главные темы ближайшего часа. Сегодня Басманный суд Москвы рассматривает по существу иск о защите чести и достоинства внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Ситуация вокруг строительства ОХТО-центра в Санкт-Петербурге накаляется. В Кишиневе сегодня открывается саммит стран СНГ. С этим связана и тема сегодняшней программы. Мы спрашиваем у вас, наши дорогие радиослушатели, какую страну вы бы приняли в СНГ. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода», и на электронный адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Теперь вы также можете продолжить эту дискуссию на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Эту рубрику ищите над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Свобода». Время свободы. Сегодня в Кишиневе начинается саммит СНГ. 8 октября пройдет встреча министров иностранных дел стран-участниц. На 9 октября состоятся переговоры лидеров стран Содружества. За несколько дней до открытия саммита стало известно, что на встречу не приедут президенты Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Однако ожидается, что Кишинев намерен посетить украинский лидер Виктор Ющенко и президент Беларуси Александр Лукашенко. О сегодняшнем саммите рассуждает эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко.
Решение можно принимать любое, там какой-то фонд, по-моему, уже был создан, но сам выход из кризиса отнюдь не определяется теми решениями, которые принимаются на СНГ. Я еще не помню, так сказать, какого-то решения, которое было бы настолько влиятельным, настолько состоятельным, чтобы вся ситуация быстро менялась. В основном это будут разговоры, в основном это будут, конечно, между собойчики, я бы сказал. Стратегия по выходу из кризиса для стран СНГ, по-моему, сейчас уже вообще не возможно. Каждая руководствуется прежде всего своими интересами. Если каким-то образом можно использовать СНГ, они его используют, но, по-моему, они больше смотрят на, так сказать, более богатых партнеров, более богатых спонсоров, которые им могут помочь.
Это было мнение эксперта Московского центра Карнеги Алексея Малашенко. Я напомню, что сегодня в Кишиневе начинается саммит стран СНГ. И главная задача, которую перед собой поставили участницы, это выработка стратегии по выходу из кризиса для стран СНГ. А сегодня я напомню, что мы спрашиваем у вас, какую страну вы бы приняли в СНГ. Давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Самары. Обеседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Тегеран. Интересы есть, конечно, начиная со времен Александра Сергеевича Грибоедова и позже Тегеран 43 и так далее. Хотя у нас нет общих границ с этой страной, у нас есть только общее море Каспийское, которое может соединить наши интересы и наши сердца.
Грузия. Мы жили в Грузии много лет, в Батуми. Я очень хорошо там жизнь знаю, народ знаю. Ну, раньше они к нам очень хорошо относились, а сейчас что-то... Ну, это от руководства зависит.
Я считаю, вообще, вот Грузия, Украина, вот эти страны напрямую зависят от нас в плане сырьевой базы, имеют огромные долги перед нами и, в общем-то, ведут себя достаточно некорректно.
Украина мне пока что нравится. Да, то, что он сказал, что я не буду, например, коррупцию допускать и сам не буду заниматься этим.
Если честно, я не доверяю никому, потому что все уже научены на этих ошибках.
И Ющенко, да. Туда настроен. Все на Запад рвется. Конечно, в России выгодно.
Да я даже что-то вообще ни одного и не знаю.
Да я не знаю, кто за русских.
Не придавал значения его. Вообще, для меня никакой роли не играет. Для меня это ничто не значит.
Если судить по средствам массовой информации, близкой связи с Россией, товарооборота, все, дружба. Половина россиян там, украинцы здесь, в России. Две семьи разрывать нельзя.
Иран у нас традиции общие, у нас культурные ценности, потому что Иран у нас фарси, это знание языков, которые мы вместе, таджики, узбеки, это наши братья. Кроме того, нефть.
Нужно срочно принять в СНГ Венесуэлу и Никарагуа. Потому что их лидеры, товарищ Чавес, товарищ Ортега, пошли против империализма и признали независимость Южной Осетии и Абхазии. Это настоящие друзья мира, свободы и человечества. Поэтому эти страны, которые доказали свою верность этим идеалам, имеют полное право вступить в союз.
Никому я им не симпатизирую. Я всех сейчас уже разуверилась, во всех. Такая была страна, разрушили именно Украина, Белоруссия и Россия.
Я сама украинка по национальности, хоть и давно живу в России. Я жду самого крепкого союза между Украиной и Россией.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, какую страну вы бы приняли в СНГ. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит иск внука Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Джугашвили требует компенсировать ему моральный вред в размере 10 миллионов рублей за некоторые фразы из заметки Анатолия Яблокова под заголовком «Виновным признан Берия». При подготовке статьи автор использовал рассекреченные материалы, из которых следовало, что Сталин лично подписывал приказы о расстреле советских граждан. Помимо денежной компенсации, внук Сталина требует, чтобы газета опровергла несколько цитат из статьи, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
При подготовке статьи «Виновным назначен Берия», опубликованной в спецвыпуске «Новой газеты» в апреле этого года, ее автор Анатолий Яблоков использовал рассекреченные архивные документы. Как следователь Главной военной прокуратуры России, несколько лет он изучал так называемое «Катынское дело» о расстреле тысяч польских офицеров в 1940 году. Из статьи Яблокова следует, что секретными протоколами к пакту Молотова-Риббентропа предусматривалось совместное нападение СССР и Германии на Польшу, несмотря на действовавший в то время договор о ненападении, заключенный между Польшей и Советским Союзом. В статье Анатолия Яблокова указывается, что после вторжения на территорию Польши советские войска взяли в плен десятки тысяч поляков, в том числе военнослужащих. 22 тысячи из них позднее были расстреляны под Катынью и в западных областях Украины и Белоруссии по решению Политбюро ЦК ВКПБ во главе с Иосифом Сталиным. Это-то и не понравилось внуку Сталина Евгению Джугашвили, говорит замредактор «Новой газеты» Олег Хлебников.
Кстати, Яблокова была такая фраза, что Сталин не понес даже моральной ответственности за убийство 22 тысяч польских офицеров и жандармов, которые были взяты в плен осенью 1939 года, то есть во время начала Второй мировой войны. И статья, кстати, так его называла, что за все ответит Берия, потому что когда наконец стали заниматься Катынским делом, в общем, остановились именно на Берии, дальше не пошли. Но это было тоже распоряжение Сталина, ну и мы, значит, соответственно, считаем, что можем это доказать с помощью документов.
Внука Сталина Евгения Джугашвили задела и фраза из статьи Анатолия Яблокова «Сталин и чекисты повязаны большой кровью, тягчайшими преступлениями, прежде всего против своего народа».
Но на этот счет, в принципе, существует много документов, которые подтверждают, ну, именно, скажем так, кровожадность Сталина. Как известно, были квоты на расстрелы по всем областям России во время Большого террора 1937-1938 года. Но даже если предположить, что они там нашли, ну, допустим, 3500 врагов народа в какой-нибудь Кировской области, то потом-то Сталин своей рукой исправлял это в сторону увеличения не 3500, а 6000 уже надо было, значит, расстрелять.
Сказал замредактора «Новой газеты» Олег Хлебников. Наравне с «Новой газетой» и автором статьи Анатолием Яблоковым, ответчиком по иску Евгения Джугашвили признаны правозащитный центр «Мемориал», участвующий в подготовке ежемесячного спецвыпуска «Новой. Правда ГУЛАГа». Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 15 минут. Пришло время напомнить заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы сегодня приступает к рассмотрению по существу иска о защите чести и достоинства внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что неспособность российских властей найти убийц журналистов подрывает усилия по укреплению правопорядка и борьбе с коррупцией. Предупреждение о возможности цунами в южной части Тихого океана отменено. Следующая краткая сводка новостей на «Радио Свобода» через 15 минут. 10 часов 7 минут. Слушайте повтор программы «Грани времени». Вот главная тема. Ход повторного следствия по делу об убийстве Анны Политковской, произошедшем ровно 3 года назад, обсуждаем с адвокатом потерпевших Анной Ставицкой. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас ко мне в студию пришла моя коллега Евгения Назарец. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро, Лейла. Доброе утро всем нашим слушателям.
Вот расскажите всем нашим слушателям, какие же темы станут центральными в сегодняшних дневных выпусках программы «Время свободы» и в программе, которую сегодня проведете вы, «Свобода в полдень».
Да, я надеюсь, что удастся получить подробности, по крайней мере, по четырем темам сегодняшнего дня. Ну, конечно, это иск внука Сталина к «Новой газете». Он будет сегодня рассмотрен по существу. Вот буквально пару минут назад некоторые подробности сообщила Марьяна Тарачешникова. Она и продолжит работать над темой. Отметим только, что у Евгения Джугашвили, похоже, есть уже привычка и навыки судиться, потому что в 2002 году он участвовал в суде в Грузии. Тогда его одна из газет и лидер международного общества «Сталинист», наоборот, сталинист, смею заметить, а никак не мемориал, который, как известно, противник сталинских репрессий и главный критик этого. Так вот, лидер международного общества «Сталинист» утверждал, что Джугашвили не является потомком Сталина, его настоящая фамилия Рабинович. Как говорится, комментарий известен, «Тбилисская газета» извинилась, и Евгений Джугашвили в 2002 году вот этот суд выиграл. Посмотрим, конечно, какое будет решение по сегодняшнему суду. Напомню, Марьяна Тарачешникова следит за темой. Саммит СНГ проходит в Кишиневе, об этом вы тоже говорите. Ну, стоит отметить, что, конечно же, важно то, что прибыли не все, ну и важно то, что некоторые из лидеров стран СНГ, в частности, президенты Азербайджана и Армении, уже обнародовали некоторые свои планы. В частности, вот президенты Азербайджана и Армении, они проведут переговоры по Нагорному Карабаху. Нобелевская премия по литературе будет сегодня, будут сегодня объявлены лауреаты именно литературной премии Нобелевской. А до этого наш обозреватель Ольга Орлова следила за событиями Нобелевской недели и рассказывала подробнее о номинантах премии по физике и по химии. Ну и, наконец, думаю, что необходимо рассказать подробнее будет о новом громком уголовном деле о контрабанде в России. Похоже, что сеть ювелирных магазинов «Алтын» встала в один ряд с «Арбат Престижем» и тремя китами. Федеральная служба безопасности России со вчерашнего дня проводит обыски в сети гипермаркетов «Золото Алтын» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Омске. Известно, что цены на золотые украшения в этих магазинах ниже на 10-15%, чем в других. И вот это заставляет экспертов предполагать, что дело вовсе даже не в контрабанде, или, по крайней мере, не только в контрабанде. В частности, как раз один из экспертов в средствах массовой информации, ну, тот, кто расследовал дело по контрабанде мебели в трех китах, говорит, что крупным сетевикам контрабанда невыгодно, и, скорее всего, дело здесь не в таможенных неплатежах, а как раз в том, какую позицию на рынке заняла сеть «Алтын». Вот попробуем добыть подробности, хотя это сложно, сложно. Все СМИ отмечают, и даже у журналистов, которые занимались этой темой, изымали записи во время обысков.
Спасибо, Евгений. Будем следить за этими событиями. Я напомню, что с моей коллегой Евгением Назарец вы вновь встретитесь в программе «Свобода в полдень». А мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к другой теме, за которой мы тоже следим в течение уже нескольких дней. Жена журналиста Александра Подробинника обратилась с письмом к председателю Совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека Элле Панфиловой. Как сообщает Алла Подробинник, после опубликования ее мужем статьи как антисоветчик, антисоветчикам на семью Подробинников со стороны прокремлевского молодежного движения «Наши» оказывается постоянное психологическое давление. Подробности у Лили Пальвелевой.
После того, как Элла Панфилова высказалась в защиту автора нашумевшей статьи, к ней обратился лидер движения «Наши» Никита Боровиков, который считает, что Подробинник в своей публикации оскорбил участников Великой Отечественной войны. Среди прочего, молодой политик утверждает: «Сделанные нами заявления не содержат никаких угроз в адрес Александра Подробинника и уж тем более в адрес членов его семьи. Вы обвиняете нас в нарушении конституционного права на неприкосновенность жилища, в то время как мы не предпринимали никаких попыток проникнуть в квартиру Подробинника». Конец цитаты. Сам журналист вынужден скрываться. Дома остались только члены его семьи. И около подъезда этого дома уже вторую неделю, сообщает Алла Подробинник, «Наши» проводят пикеты. «Молодые люди в униформе стоят с флагами и плакатами с требованием от моего мужа, чтобы он покинул страну. Они обходят соседей и распространяют клевету о моем муже. В частности, рассказывают, что он якобы хочет отнять пенсию ветеранов. В интернете выложены фотографии членов моей семьи, включая маленьких детей, с угрозами нашим жизням и здоровью. И вот комментарий Льва Пономарева, исполнительного директора Общероссийского движения «За права человека».
Явление, которое мы сейчас наблюдаем, а именно эскалацию агрессивных действий движения наши, это глубоко продуманная политика массового молодежного движения, которое было создано сначала с определенными целями, а именно защита от так называемой цветных революций. Потом они оказались, что цветных революций вроде как бы нет, и ближайшего им не предвидится, и им надо было искать новое поле применения своей деятельности. И абсолютно естественно, воспитанные в духе ненависти к Западу, к идее прав человека как таковой, их так воспитывают, их так натаскивают на этом, они в какой-то момент переходят к травле отдельных представителей оппозиции и правозащитников. Травлей они занимаются довольно давно. Занимаются этой травлей физических лиц давно уже. Но если раньше они пикеты ставили перед государственными учреждениями, может быть, на улице где-нибудь, то впервые они пришли к новой форме. И вот этому надо противодействовать. Они пришли к дому, они стали вмешиваться в частную жизнь человека. Такого никогда не было, я должен сказать. И чтобы Боровиков не говорил о том, что они действуют в рамках закона, они вмешиваются в частную жизнь.
Считает Лев Пономарев. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Восьмая годовщина ввода американских войск в Афганистан. Российская журналистка стала лауреатом премии Human Rights Watch. Это главная тема первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В среду исполнилось 8 лет со дня ввода в Афганистан американских войск. Кампания была начата с целью уничтожения баз Аль-Каиды на территории страны. Аль-Каида, Бен Ладен и его окружение нашли убежище в Афганистане благодаря гостеприимству движения «Талибан», контролировавшему страну. Восьмилетняя операция стоила жизни 800 американским военнослужащим. Слово Алану Давыдову.
В среду президент Обама в очередной раз за закрытыми дверями обсуждал ситуацию в Афганистане со своей командой по национальной безопасности. По словам представителя Пентагона, на днях президент официально затребовал и получил копию просьбы командующего войсками в Афганистане генерала МакКристала о введении в эту страну дополнительно 40 тысяч военнослужащих. Эту просьбу поддерживают в Конгрессе республиканцы и умеренные демократы. Против – либеральные демократы, вице-президент Джозеф Байден, министр обороны Роберт Гейтс и помощник президента по национальной безопасности Джеймс Джонс. По мнению наблюдателей, успех дискутируемой в администрации стратегии невозможно предсказать с некой долей уверенности. Их можно будет увидеть только после начала ее осуществления. Сегодня многие американские аналитики пытаются подвести итоги восьмилетней афганской кампании. В чем ее главный урок? Этот вопрос я задал заместителю директора по внешнеполитическим исследованиям Вашингтонского института Катона Джастину Логану. Думаю, главный урок в том, что построение новых государственных институтов в отдельно взятой стране оказалось очень трудным делом. Миссия, с которой США изначально вошли в Афганистан, состояла в разгроме Аль-Каиды и укрывающих ее талибов. Но из-за дефицита внимания администрации Буша к афганской проблеме произошел дрейф в сторону расплывчатой миссии государственного строительства в Афганистане. За эти годы успехов в афганской кампании было немного, не говоря уж о том, что пока нет и стратегии, достойного ее завершения. Очевидно, Соединенным Штатам следует в дальнейшем постараться избежать построения государства везде, где это возможно. Каковы, на ваш взгляд, перспективы афганской кампании? Думаю, они весьма безрадостны. Предполагаю, что Соединенные Штаты останутся в Афганистане еще на много лет, не добившись заметных успехов в возрождении этой страны. Главная причина этого в том, что никому в Вашингтоне так и не удалось осмыслить и ясно охарактеризовать понятие успеха в Афганистане. Мы тратим там много усилий, делая вид, что не проигрываем. Исходная цель ввода войск в Афганистан, изгнание из страны Аль-Каиды, давно осуществлена, но чего мы хотим добиться в будущем, ни администрация, ни ее оппоненты не могут сформулировать. Дело в том, что многие действия США за рубежом связаны с внутренней политикой, поэтому их стратегическое обоснование не всегда ясно. Это отчасти служит причиной принимаемых иной раз непродуманных международных решений, которые мы впоследствии стараемся замять, оправдать всеми силами. Во время предвыборной кампании Барак Обама противопоставлял афганскую кампанию иракской, называя ее необходимой. Теперь президент Обама не желает выглядеть виновным в проигрыше войны. На совещании Барака Обамы с законодателями во вторник, по свидетельству очевидцев, глава комитета по ассигнованиям Палаты представителей Дэвид Оби предупредил президента, что эскалация военных действий в Афганистане может обойтись Соединенным Штатам в ближайшие десятилетия в 1 триллион долларов.
Рассказывал Алан Давыдов. В среду международная правозащитная организация Human Rights Watch объявила имена новых лауреатов своей ежегодной премии. Это правозащитники из Мьянмы, Конго, Эфиопии и России, рассказывает Ян Рунов.
Среди лауреатов этого года Елена Милашина, сотрудник «Новой газеты». Она ведущий автор журналистских расследований в одной из наиболее известных независимых газет России. Объясняя свой выбор, организация Human Rights Watch пишет: «Елена Милашина указывает на факты нарушений прав человека и факты коррупции в правительстве. Несмотря на попытки российских властей скрыть правду и заставить замолчать критиков, Милашина продолжает свою работу, публикует материалы о пытках, казнях, об исчезновении людей. Она бесстрашно продолжает расследовать убийство Анны Политковской». Сотрудник Нью-Йоркского отделения организации Мэтью Кеннис рассказал: «В основном награда дается в знак признания самоотверженности и смелости, проявленных во имя справедливости и защиты прав человека в своей стране. В случае Елены Милашиной это признание ее вклада в борьбу с коррупцией и нарушениями демократических свобод в России, в борьбу за создание такого климата в своей стране, при котором и другие могли бы продолжать вести правозащитную работу». Рассматривая имена кандидатов на премию, надеетесь ли вы, что ваша награда облегчит жизнь и условия работы награжденных?
Мы бы не сказали, что награда благоприятно отразится на условиях жизни и работы награжденных. Не думаю, что сам факт награждения как-то защитит награжденную или, наоборот, подвергнет ее жизнь еще большему риску. Это просто признание ценности и важности работы человека. Надеемся, что международное внимание, которое с нашей помощью привлечет к себе журналистская и правозащитная деятельность Елены Милашиной, поможет в работе ей самой и таким, как она. Но, конечно, мы осознаем всю ту опасность, которой Елена себя подвергает. Слишком много убийств журналистов происходит в России, причем безнаказанно. Преступления остаются нераскрытыми. Мы не испытываем никаких иллюзий по поводу того, что наша премия может служить гарантией безопасности. Нет, конечно. Она лишь проявление признания и поддержки работы, которую ведут эти люди. Премии организации Human Rights Watch присуждаются по категориям: борьба за свободу слова, защита прав женщин, оказавшихся в зоне конфликтов, защита прав политических заключенных, правозащитная деятельность вопреки угрозам и преследованиям со стороны властей.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Время свободы» в 14:07. Не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчком. Вот некоторые темы. Максим Кантер рассказывает о своей книге «В ту сторону». «Невинность Дэвида Салоя. Новый английский роман из советской жизни». И эссе Бориса Парамонова в случае Фуко. А я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, какую страну вы бы приняли в СНГ в связи с тем, что сегодня в Кишиневе открывается саммит стран СНГ. И вот сейчас хочу зачитать сообщение, которое нам пришло от Читы Майоровых на наш пейджер. Очень сложный вопрос. Во всяком случае, именно России там делать нечего, потому что независимым государством она ни с какой стороны не является. Скорее уж Украину, где свобода слова пока существует, и Грузию, которую, к сожалению, превратили в гетто. И слово «Грузия» очень мало где слышно. Уже примерно через 5 минут вы можете звонить в прямой эфир по телефону 8 800 222 12 и отвечать на этот вопрос. А сейчас в Москве 8:30. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы в четверг приступает к рассмотрению по существу иска о защите чести и достоинства внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Джугашвили требует компенсации в размере 10 миллионов рублей и опровержения сведений, опубликованных в статье издания. Поводом для судебного разбирательства послужил материал Анатолия Яблокова под заголовком «Виновным признан Берия». Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что неспособность российских властей найти убийц журналистов подрывает усилия по укреплению правопорядка и борьбе с коррупцией. Клинтон выступила с письменным заявлением в среду, в третью годовщину гибели Анны Политковской. Предупреждение о возможности цунами в южной части Тихого океана отменено. Об этом сообщает Тихоокеанский центр оповещения об опасности цунами. Ранее поступила информация о том, что на юге Тихого океана, в районе архипелага Вануатау, произошло землетрясение магнитуда 7,8. Подземные толчки отмечены на глубине более 30 километров. В США зафиксирован рекордный дефицит бюджета. По данным бюджетного управления Конгресса, за 2009 финансовый год, закончившийся 30 сентября, дефицит составил 1,4 триллиона долларов. Сообщается, что основной причиной такого показателя стал экономический кризис и его последствия. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал прошедшие на минувшей неделе в Женеве переговоры по иранской ядерной программе шагом вперед. Как сообщают иранские СМИ, Ахмадинеджад также отметил, что ряд государств предложили обогащать уран для нужд иранской ядерной энергетики на своей территории.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Кишиневе начинается двухдневный саммит СНГ. В первый день саммита пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества. В пятницу состоится встреча глав государств СНГ. Саммит СНГ в Кишиневе будет посвящен проблемам преодоления финансового и экономического кризиса в регионе. С подробностями из Кишинева наш корреспондент Ирина Северин.
В повестке дня Совета министров иностранных дел 20 вопросов. В частности, Совет министров рассмотрит вопросы внутреннего устройства организации СНГ, регулирования миграции и предотвращения торговли наркотиками. Отдельной темой станет обсуждение вопросов сотрудничества с Грузией, которая 17 августа вышла из состава Содружества. По мнению молдавского независимого политического аналитика Игоря Мунтяну, вряд ли стоит ожидать от саммита СНГ решение реальных проблем стран Содружества.
Пространство СНГ вообще-то распалось на кластеры стран, которые живут своей жизнью и которые имеют свои принципиальные задачи, которых нужно решить. Это Украина и Молдова, которые стараются всеми силами продвигаться в сторону Европейского Союза, и Азербайджан, Армения и Грузия. Я говорю о регионе, который старается находить свою тропу выхода из кризиса, а не на основании, скажем, финансовых вливаний Российской Федерации, потому что Россия тоже имеет свои трудности, а на основе отношений с Международным валютным фондом.
Наверное, есть такие вопросы по упрощению торговли, по снятию барьеров торговли, которые вот как раз страны СНГ могли бы решить в рамках этого саммита, которые не требуют дополнительных финансовых вливаний.
Да, существует много административных препор на продвижение товаров из Молдовы в Россию. Вы знаете, хорошо, что хотя обещали президенту Воронину, что все эти вопросы будут сниматься, до сих пор только маленькая группа компаний из биологического сектора получили лицензионные разрешения на экспорт товаров. И, в принципе, мы потеряли этот рынок на совсем.
А по упрощению торговли действует ведь соглашение о свободной торговле?
Это не с Молдовой. Молдова перестала говорить о этих торговых преференциях в отношении российского рынка. Преференции, которые Молдова получила от Европейского Союза, намного, скажем, привлекательнее и в большей степени защищены от политической окраски. Мы получили больше прав и возможностей, чем за все последние 15-17 лет в формальном развитии экономических отношений между странами СНГ. Так что приоритет для Молдовы очень ясен, и он в сторону Европейского Союза сейчас.
В пятницу пройдет встреча глав государств СНГ. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Я напомню вопрос сегодняшней программы. Какую страну вы бы приняли в СНГ? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. Ну, а я хочу зачитать сообщение, которое пришло на наш интернет-сайт от Дмитрия Хоботова из Екатеринбурга. Я скептически отношусь к СНГ, да и само сотрудничество в нем не очень органично. Судя по дружественности и теплоте, с какой мы относимся к некоторым странам, состав СНГ в оптимале смотрится так. Россия, Венесуэла, Ливан, КНДР, Иран, Армения, ну, может быть, и Боливия еще. В СНГ нельзя принять даже Никарагуа, ведь признавал Абхазию и Южную Осетию лично Даниэль Ортега, а не парламент. Вот сейчас до нас дозвонился наш радиослушатель из Брянской области. Это Анатолий. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Ну, знаете что, я, во-первых, ярый сторонник социализма и, значит, всех, значит, я бы с удовольствием принял бы все 15 республик, как это было при Советском Союзе. Но так как все изменилось за 18 лет в худшую сторону, при нынешнем режиме в России и в тех же 15 республиках, я бы на первое место поставил бы Республику Беларусь и президента Александра Григорьевича Лукашенко. Спасибо за внимание.
Это было мнение Анатолия из Брянской области. Сейчас к нашей дискуссии присоединится Иван из Москвы. Иван, здравствуйте.
Доброе утро. Вот мне кажется, что очень совершенно не случайно сейчас вот эта жалоба, претензия внука Сталина на то, что его память таким образом поминается. Это просто характеристика той атмосферы, которая у нас в стране сейчас создана, атмосфера массового практически уничтожения народа и уничтожения людей, которые этому уничтожению как-то сопротивляются, журналистов, правозащитников и так далее. Спасибо.
Это было мнение Ивана из Москвы, к сожалению, так и не ответил на наш вопрос. Но вот узнаем, что по этому поводу думает Петр, тоже из Москвы. Петр, здравствуйте. Я напомню все-таки наш сегодняшний вопрос. Какую страну вы бы приняли в СНГ?
Доброе утро. Ну, наверное, Абхазию, Южную Осетию, так как Грузия СНГ покинула, тем самым развязала руки, так сказать, в этом плане. Вот. А Белоруссия, она давно в СНГ. Что касается самого СНГ, но если посмотреть основополагающий документ, который был принят, то там есть пункт о нейтралитете, кстати, государств. Они будут стремиться быть нейтральными государствами. Вот. Но Украина и Грузия вот этому пункту противоречат. Вот что с этим делать? ОДКБ создается. Что с этим делать? Вообще, конечно, в основе СНГ лежат очень рыхлые механизмы. Спасибо на то, что там есть гуманитарный пакет, так называемый безвизовый режим пока действует. И на том спасибо. Вот, кстати, если Южная Осетия и Абхазия будут приняты в СНГ, что будет, что крайне маловероятно, почти равно нулю, ну, просто из-за позиции Грузии и других стран СНГ, то тем самым будут сняты некоторые вопросы о собственности. Сейчас россияне стараются купить в Абхазию недвижимость, правдой и неправдой, а на каких основаниях не ясно. Если бы они были в СНГ, то этот пакет гарантирует законное приобретение собственности. Ну и надо снимать эти таможенные наши проблемы, потому что в Украину едешь, стоишь 2 часа на границе туда и сюда. В Беларуси это не нужно делать. Вообще там непочатый край, я бы не предавался скептицизму, там не применял бы слово «между собойчики». Все это решает нашу судьбу как граждан бывшего СССР. Ну и роль России здесь, она очень велика. К сожалению, Россия ведет себя, ну, как старший среди младших братьев. А это добро не послужит. Это разрушит СНГ, в конце концов. Спасибо.
Спасибо. Петр, это было мнение Петра из Москвы. К нам сейчас присоединится Сергей из Армавира. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Радио Свобода, Лейла, слушатели. Вот можно несколько стран, допустим, сказать?
Ну, конечно. И я бы хотел узнать вот причины, критерии, по которым вы, например, выбрали именно эти страны.
Хорошо. Вот Финляндия. Я бы присоединил бы к СНГ Финляндию. Это культурная европейская страна, уже с электроникой, с развивающейся. У них лес. Ну, это страна полезная. Потом Турция. Это у нас могла бы граница проходить по морю, да. В принципе, страна тоже близкая. Болгария, Монголия. Вот Монголия, там животноводство развито. Вот. Она буквально рядом с нами. Вот. И там земли. Ну, стратегическая страна, можно. Она хоть небольшая. Потом Турция. Но Турция, она правда в НАТО. Это можно, как говорится, я поспешил. Вот. Болгария. И... Знаете, Болгария тоже, она страна, она винодельческая, там тоже, в смысле, их промышленность там неплохо развита. Но дело в том, что согласятся ли эти страны к нам присоединиться, к СНГ, вот в чем большой вопрос. Потому что СНГ, мне кажется, на перспективу оно не рассчитано, на длительную, на большую. Потому что вот Грузия, вот этот конфликт произошел, вот тут говорят Абхазию присоединить, там, Южную Осетию, и что? Ну... Это страны их еще не признали, только там 2 страны признали их, вот, и, ну, это несерьезно.
Понятно, Сергей, спасибо, ваше мнение нам понятно, это было мнение Сергея из Армавира, мы продолжаем программу «Время свободы».
Я бы Беларусь. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит обзор прессы. Сейчас ко мне в студию пришла моя коллега Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Лейла.
О чем пишут сегодня российские газеты?
«Коммерсант», например, сообщает нам, что «Hermitage Capital» перевели в обвиняемые. Как стало известно изданию, вчера Следственный комитет при МВД России предъявил обвинение в окончательной редакции управляющему партнеру аудиторской компании «Файлстон Дункан» Сергею Магнитскому. По версии следствия, он содействовал в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размере инвестиционному фонду Hermitage Capital, который до недавнего времени являлся одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском рынке. Ну и процитирую некоторые заголовки из «Коммерсанта». Банки проставились против валюты, вкладом понизили привлекательность, пишет издание, ибо у крупнейших банков доходность годовых вкладов в иностранной валюте снизилась до 4-5% годовых, то есть вернулась на докризисный уровень. Тем самым банкиры пытаются заставить граждан открывать рублевые депозиты, ставки по которым по-прежнему высоки. Банки идут на это, потому что сейчас население предпочитает хранить деньги в валюте, а кредиты брать в рублях. Петербург сдает дворцовые площади. Тут речь идет о том, что Валентин Матвиенко выставляет на продажу архитектурные памятники. Это тоже газета «Коммерсант». Ну и еще на первой полосе издания публикация, заглавленная Владимиру Путину, «Не задали прозаических вопросов». Тут рассказывается о том, как премьер-министр встретился с писателями, и пишет об этом Андрей Колесников. Ну, а вот «Московский комсомолец» об этом же пишет в публикации, озаглавленной «Путину отказали в литературной форме». Автор Михаил Ростовский полагает, что наступил конец идиллии в отношениях власти, как, и это признак оздоровления общества. Есть еще публикация в «Московском комсомолеце». На девочках поставили крест. Тут речь идет о тяжелой судьбе воспитанниц женского монастыря. Они сбежали, не выдержав унижения и побоев. Увольнение в запасе. Центральная публикация на первой полосе «Времени новостей». Ну, речь идет о генерале Шаманове. Ему объявлено неполное служебное соответствие за попытку использования служебного положения в личных целях. Взыскание наложил министр обороны Анатолий Сергеевич. Сердюков. Сообщается о том, что заподозрен в контрабанде «народный» в кавычках ювелирный холдинг «Алтын» взяли на пробу. Материалы на наших будут переданы в прокуратуру, об этом говорится в публикации, озаглавленной «Защита прав Эллы Панфиловой». Газета-газета. ЕГЭ прошел, ГИА на подходе. Вчера на коллегии Министерства образования и науки были подведены окончательные итоги единого госэкзамена, который в этом году впервые стал обязательным. По словам главы Минобрнауки Андрея Фурсенко, организаторы экзамен сдали, участники совещания обозначили тревожные тенденции отечественного образования, выявлены как раз вот с помощью ЕГЭ. Так оказалось, что российские девочки учатся лучше мальчиков, коммерческие отделения вузов теряют студентов, а будущие педагоги хуже всех сдают экзамены. Вместе с тем, эксперты так и не смогли утвердить правила вступительной кампании 2010 года. Ректоры до сих пор не определились, хотят ли они ограничивать свободу абитуриентов выбирать вузы. И еще сообщает газета, что скоро учителям и их подопечным придется привыкать к очередному новшеству. В следующем учебном году девятиклассники будут сдавать аналог ЕГЭ, так называемую государственную итоговую аттестацию. Это вот и есть та самая ГИА, о которой говорится в заголовке. Ну, на эту же тему «Известия», вот о подведении итогов кампании ЕГЭ. ЕГЭ доверяй, но знания проверяй. Метрополитен приватизируют, об этом тоже пишут «Известия», и вопрошают при этом и объединят с автобусными парками. В долгу у самих себя российские «Европейская газета». Бюджет может получить без иностранных займов очень солидную сумму, полагает издание. Ну и газета «Комсомолка» сообщает нам о том, что москвичи переплачивают за коммуналку в 2-3 раза.
Спасибо, Валерия. Более подробно об одной из этих публикаций через 20 минут. Это был обзор прессы с Валерией Шабаевой. Сейчас в Москве без четверти 9. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы сегодня приступает к рассмотрению по существу иска о защите чести и достоинства внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что неспособность российских властей найти убить журналистов подрывает усилия по укреплению правопорядка и борьбе с коррупцией. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал прошедшие на минувшей неделе в Женеве переговоры по иранской ядерной программе шагом вперед. Дипломаты из Центральной и Латинской Америки потребовали, чтобы свергнуть и в результате переворота президент Гондураса Мануэль Селая был возвращен к власти. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы». В Петербурге накаляются страсти по поводу 400-метрового небоскреба ОХТ-центра, разрешение на строительство которого дало городское правительство и подписала губернатор Валентина Матвиенко. 7 октября известные петербуржцы обратились к жителям города с призывом прийти на митинг за сохранение города и выступить против «Газпромской башни», рассказывает Татьяна Вольская.
Страсти по ОХТ-центру разгораются в Петербурге все сильнее. Одна из составляющих этих страстей – скандал вокруг социологического опроса, сделанного по заказу будущих строителей агентством социологических исследований Романа Могилевского. По данным этого опроса, поддержка ОХТ-центра в городе продолжает расти. На конец августа количество людей, положительно относящихся к проекту, достигло 46%, противников – 33% горожан. Конец цитаты. Данные член Совета по культурному наследию при правительстве Петербурга Александр Марголис публично назвал дезинформацией. Роман Могилевский счел, что ему, во-первых, нанесен репутационный ущерб, а во-вторых, что другой опрос, проведенный компанией Toy Opinion по заказу движения «Живой город» и Центра экологических экспертиз ЭКОМ, некорректен. Знаете ли вы о том, что в случае строительства этого небоскреба Петербург может быть исключен из списка всемирного наследия ЮНЕСКО в связи с тем, что исторические виды города будут нарушены? Так звучал вопрос компании Toy Opinion. Само слово «небоскреб» Роман Могилевский считает негативно окрашенным.
В общей культуре, вот в международном смысле, это скорее как технический термин. А в российской культуре традиция идентифицировать вот небоскреб с критикой капитализма, Соединенных Штатов, где там высотные дома и так далее. Мне кажется, по-настоящему у нас это пошло от Горького, вот город желтого дьявола. Немножко это уже касался Ильфа Петрова, когда они так положительно писали о одноэтажной Америке.
Роман Могилевский считает, что вопрос компании Toy Opinion создает контекст угрозы. Более того, вы усиливаете угрозу, давая интерпретацию гипотетическому действию ЮНЕСКО. Конец цитаты. В спор Романа Могилевского и Александра Марголиса вмешалось движение «Живой город». Сегодня оно устраивает акцию, доставляет Роману Могилевскому свое открытое письмо и пакет документов, доказывающих, что угроза исключения Петербурга из списка всемирного наследия ЮНЕСКО отнюдь не гипотеза, говорит координатор движения Юлия Минутина.
Мы считаем, что если он в своих опросах и в своей позиции этим заверит горожан, потому что угроза от ЮНЕСКО, она не гипотетическая, а вполне реальная, это не угроза даже, а предупреждение. Просто ЮНЕСКО информирует нас о том, что строительством этого здания мы нарушим наши международные обязательства, и, соответственно, наш город будет выведен из списка всемирного наследия. Это констатация факта. факты. И своей акцией мы хотим, с одной стороны, привлечь внимание общественности еще раз к тому, что это факт, это не угроза, это не какие-то наши домыслы. И с другой стороны, мы надеемся, что после того, как мы вручим ему резолюцию ЮНЕСКО, он уже не сможет так самоуверенно утверждать, что это всего лишь наше предположение, что никакой реальной угрозы нет.
А вот Александра Маргулиса больше интересует, как все же не допустить строительства ОХТ-центра.
Например, сейчас мы начинаем кампанию в защиту, собственно, Неишанца, ведь они там еще раз нарушили закон, выведя Неишанца из списка памятников. Мы написали по этому поводу письмо в Академию наук. Вроде бы будет по этому поводу специальное заседание ученого совета Института материальной культуры. В общем, ощущение, что они взорвали такое количество всяческих законов нарушено.
Движение «Живой город» провело еще одну акцию – информационный пикет. Прохожим раздавали листовки с материалами об ОХТ-центре и приглашение прийти на митинг в защиту города. Гражданская коалиция за сохранение Петербурга собиралась провести марш, но власти согласовали только пикет. Организаторы считают это незаконным, но спорить не стали, чтобы не подвергать людей ОМОНовским дубинкам. Гражданская коалиция инициировала акцию «Телефонная книжка». Всем предлагается позвонить своим знакомым и сообщить место и время митинга у Дворца спорта «Юбилейный» полдень 10 октября. С призывом прийти на митинг обратились к горожанам Андрей Битов, Татьяна Москвина, Борис Гребенщиков, Диана Арбенина и другие известные петербуржцы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Этот час утренней информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» – Нобелевские премии по научным дисциплинам, торжество американцев и новый шаг на пути к тайнам жизни. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду с вручением Нобелевской премии по химии стали известны все нобелевские лауреаты нынешнего года в области точных наук. Доминирование американских ученых среди лауреатов давно стало традицией. На этот раз из 9 отмеченных премий – 8 американцев. Но некоторые наблюдатели отмечают и новую намечающуюся традицию. В этом году, как и в прошлые годы, премиями все чаще отмечаются работы, чьи авторы пытаются раскрыть секреты жизни, секреты функционирования клетки. Лауреаты премии нынешнего года в области медицины и химии совершили открытия именно в этой области. Эти открытия я обсудил с профессором медицины Даниилом Голубевым. Профессор, насколько я понимаю, два открытия, казалось бы, в разных областях наук, химии и медицине, в действительности довольно близки в том, что касается конечной цели.
Ну, фактически получается так, потому что старая рубрикация на физику, химию, медицину и физиологию, она явно не соответствует размаху и характеру проводимых исследований в области жизни и ее структурных компонентов.
Какие тайны жизни вскрыли нынешние нобелевские лауреаты?
Скрываются, ну, не будем говорить вскрыты, но закономерности двух основных процессов, которые лежат в основе всех биологических и медицинских усилий. Это проблема старения и проблема злокачественного роста. По большому счету открыт фермент теломераза, который только предсказан был в 70-е годы как обязательный компонент, ну, существования жизни, если угодно. И он открыт, этот фермент, он синтезируется, и на него можно воздействовать как в плане того, чтобы попытаться или, во всяком случае, продвинуться вперед по пути лечения, а с другой стороны, по приданию бессмертия клеточным культурам, которые, имея такой фермент, начинают жить неограниченно долгое время и являются сегодня основой производства большинства вакцин. Если взять клетки для культивирования в пробирке без этого феномена включения теломеразы, то они могут пережить в пробирке 5-6 пассажей и гибнут. А так этим клеткам придается бессмертие, они 50 пассажей спокойно себе перевиваются и являются источником для делания вакцин на миллионы человек. Это огромное достижение.
Исследованиями клеток занимались и лауреаты-химики.
Да, центральным объектом изучения, который так блистательно осуществили вот эти три новых лауреата, это рибосома. уникальнейшая биофабрика синтеза белка. Но это одновременно с этим не только синтез белка в клетке, но это и главная цель воздействия антибиотиков. Именно рибосома и ее структурные особенности являются мишенью для новых антибиотиков. Антибиотики требуют постоянного обновления. К ним возникает устойчивость у микробов. И вот на этих рибосомах разработаны методы отбора, если угодно, синтеза новых антибиотиков.
Как вы относитесь к тому, что Нобелевский комитет не заметил российского ученого, предсказавшего открытие теломеразы?
Отношусь весьма серьезно, потому что есть формальные рамки. Не больше 3 исследователей должно быть увенчано 1 премией. И нередко, ну не очень часто, но нередко в угоду этой форме приносится существо дела. В 71-м году было предсказано существование теломеразы и обоснована обязательная возможность, я бы сказал, ее открытия и синтеза. У меня впечатление именно по вот этому конкретному вопросу, что там можно было потесниться и найти ему место за счет менее значимого участия 4-го или 3-го там человека. Относиться к этому надо с серьезностью, потому что слишком велик престиж этой премии и слишком коротка жизнь ученого.
А как вы считаете, соответствует ли крайне редкое появление российских ученых в числе лауреатов состоянию фундаментальных исследований в России?
Безусловно, соответствует, потому что многие замечательные школы российской науки, в частности, в области биологии, разгромлены были еще с конца 30-х годов. И естественно, что быть соискателем Нобелевской премии в этих условиях после лысенковского разгрома биологической науки было просто невозможно. С другой стороны, есть примеры, когда советское правительство возражало против выдвижения некоторых ученых, например, академика Рапопорта, генетика, в число соискателей этой степени. И, наконец, третье обстоятельство, что есть немало русских по происхождению и рождению в России ученых, которые получают Нобелевские премии, уехав за границу. Это, кстати сказать, и Мечникова касается. Он ведь получил за свои работы в Парижском институте Пастера.
С профессором Даниилом Голубевым мы обсуждали некоторые сюжеты нынешнего сезона Нобелевских премий. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня мы спрашиваем у вас, какую страну вы бы приняли в СНГ в связи с тем, что в Кишиневе открывается саммит стран СНГ. И вот некоторые ответы от наших радиослушателей. Пишет нам Тагир Якупов из Казани. СНГ – это нелепый муляж СССР. Разорившийся дядя-мафиози в окружении нищих соседей надувает щеки и тужится говорить басом. А попрошайки тащат у него из-под носа все, что попадется под руки. В СНГ есть место только для стран африканского голодомора. И еще одно сообщение с сайта нашей радиостанции. Вас вопрос спровоцирует, пишет нам Ирина. Сейчас посыпятся ответы, остроумие порадует. Я бы приняла США, Англию, Францию, Голландию, Германию, Бельгию, Канаду. По крайней мере, от этих стран был бы толк. Дискуссию продолжим в следующем части нашей программы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560.